День на точке кипения. Мы условились встретиться и позавтракать в подвальчике на 42-й улице, славившемся хорошей вентиляцией. Подслеповато моргая после яркого солнечного света, я, наконец, увидел Гэтсби. Он стоял и разговаривал с кем-то в вестибюле. «Мистер Карравей, познакомьтесь, пожалуйста, мой друг мистер Вулфшем». Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распустившимися у него в каждой ноздре. Чуть позже я разглядел в полутьме и пару узеньких глазок. «Я только раз на него посмотрел», — сказал Вульфшем, горячо пожимая мне руку. «И как бы вы думали, что я сделал?» «Что?» — вежливо поинтересовался я. Но, по-видимому, вопрос был адресован не мне, так как он тут же отпустил мою руку и направил свой выразительный нос на Гэтсби. «Передал деньги Кэтспо и сказал: Кэтспо, пока он не замолчит, не платите ему ни цента». И он сразу же прикусил язык. Гэтсби взял нас обоих под руки и увлек в ресторанный зал. Мистер Вулфшем проглотил следующую фразу, после чего впал в состояние сомнамбулической отрешенности. «Содовый и льдом?» — осведомился метрдотель. «Приятное заведение», — сказал мистер Вулфшем, рассматривая пресвитерианских нимф на потолке. «Но я лично предпочитаю то, что через дорогу». «Да, содовый льдом», — кивнул Гэтсби, а затем возразил Вулфшему. «Там очень душно через дорогу». «Душно и тесновато, согласен», — сказал мистер Вулфшем. «Но зато сколько воспоминаний». «А что за ресторан через дорогу?» — спросил я. «Старый метрополь». «Старый метрополь», — задумчиво протянул мистер Вулфшем. «Так много лиц, которых больше никогда не увидишь. Так много друзей, которые умерли и не воскреснут. Да, до конца дней своих не забуду ту ночь, когда там застрелили Рози Розенталя. Нас было шестеро за столом, и Рози ел и пил больше всех. Уже под утро подходит к нему официант и говорит: «Вас там спрашивают в вестибюле». А у самого вид какой-то странный. «Сейчас иду», — говорит Рози, — «и хочет встать, но я ему не даю». «Слушай», — говорю, — «Рози, если ты каким-то мерзавцам нужен, пусть они идут сюда. А тебе к ним ходить нечего, и ты не пойдешь. Вот тебе мое слово». Был уже пятый час, и если бы не шторы на окнах, было бы светло без ламп. «И что же, он пошел?» — простодушно спросил я. «Конечно, пошел». Мистер Вулфшем негодующе сверкнул на меня носом. В дверях он оглянулся и сказал: «Пусть официант не вздумает уносить мой кофе». И только он ступил на тротуар, ему всадили три пули прямо в набитое брюхо, и машина умчалась. «Четверых все-таки посадили потом на электрический стул», — сказал я, припомнив эту историю. «Пятерых, считая Беккера». Мохнатые ноздри вскинулись на меня с вниманием. «Вы, как я слышал, интересуетесь деловыми контактами?» Я растерялся, ошарашенный таким переходом. За меня ответил Гэтсби. «Нет, нет», — воскликнул он, — «это не тот».
«Не тот?»
Мистер Вулфшем был явно разочарован. «Это просто мой друг. Я же вам сказала, о том деле разговор будет не сегодня». «А, ну извините», — сказал мистер Вулфшем. «Я вас принял за другого». Подали аппетитный гуляш с овощами, и мистер Вулфшем, позабыв о волнующих преимуществах старого метрополя, со свирепым гурманством принялся за еду. Но в то же время он цепким, медленным взглядом обводил ресторанный зал. Даже, замыкая круг, обернулся и посмотрел на тех, кто сидел сзади. Вероятно, если бы не мое присутствие, он не преминул бы заглянуть и под стол.
«Послушайте, старина», — наклоняясь ко мне, сказал Гэтсби, — «вы на меня не рассердились утром в машине?» Я увидел знакомую уже улыбку, но на этот раз я на нее не поддался. «Не люблю загадок», — ответил я. «Почему вы не можете просто и откровенно сказать, что вам от меня нужно? Зачем было впутывать мисс Бейкер?»
«Да нет, какие же загадки», — запротестовал он.
«Во-первых, мисс Бейкер — спортсменка высокого класса. Она бы ни за что не согласилась, если бы тут было что не так». Он вдруг взглянул на часы, сорвался с места и опрометью выбежал вон, оставив меня в обществе мистера Вулфшема.
«У него разговор по телефону», — сказал мистер Вулфшем, проводив его глазами. «Замечательный человек, а? И красавец, и джентльмен с головы до ног».
«Ну, он окончил Оксфордский университет в Англии. Вы знаете, что такое Оксфордский университет?»
«Кое-что слышал.
Один из самых знаменитых университетов в мире».
«А вы давно знаете Гэтсби?» — спросил я.
«Несколько лет», — сказал он горделиво. «Имел удовольствие познакомиться сразу после войны. Стоило побеседовать с ним какой-нибудь час, и мне уже было ясно, что передо мной человек отменного воспитания. Вот, — сказал я себе, — такого человека приятно пригласить к себе в дом, познакомить со своей матерью и сестрой». Он помолчал. «Я вижу, вы смотрите на мои запонки».
Я и не думал на них смотреть, но после этих слов посмотрел. Запонки были сделаны из кусочков слоновой кости, неправильной, но чем-то очень знакомой формы.
«Настоящие человеческие зубы», — с готовностью сообщил он. «Отборные экземпляры».
«В самом деле», — я присмотрелся поближе.
«Оригинальная выдумка».
«Да»,
— он одернул рукава пиджака.
«Да».
Гэтсби очень щепетилен насчет женщин. На жену друга он даже не взглянет.
Как только объект этого интуитивного доверия вернулся к нашему столику, мистер Вулфшем залпом проглотил кофе и встал.
«Благодарю за приятную компанию», — сказал он. «А теперь побегу, чтобы не злоупотреблять вашим гостеприимством, молодые люди».
«Куда вы, мэр, посидите», — сказал Гэтсби не слишком настойчиво.
Мистер Вулфшем простер руку, вроде как бы для благословения.
«Вы очень любезны, но мы люди разных поколений», — торжественно изрек он.
«У вас свои разговоры о спорте, о барышнях, о...»
Новый взмах руки заменил недостающее существительное.
«А мне уж за 50, и я не хочу больше стеснять вас своим обществом».
Когда он прощался, а потом шел к выходу, его трагический нос слегка подрагивал. Я подумал, уж не обидел ли я его неосторожным словом.
«На него иногда находит сентиментальность», — сказал Гэтсби. «А вообще он в Нью-Йорке фигура. Свой человек на Бродвее».
«Кто он, актер?»
«Нет».
«Зубной врач?»
«Мэр Вулфшем?»
«Нет».
«Он игрок».
Гэтсби на миг запнулся, потом хладнокровно добавил.
«Это он устроил ту штуку с World Series в 1919 году».
Я остолбенел. Я помнил, конечно, аферу с бейсбольными соревнованиями World Series, но никогда особенно не задумывался об этом, а уж если думал, то как о чем-то само собой разумеющемся, последнем и неизбежном звене какой-то цепи событий. У меня не укладывалось в мыслях, что один человек способен сыграть на доверии 50 миллионов с прямолинейностью грабителя, взламывающего сейф.
«Как он мог сделать такую вещь?» — спросил я.
«Использовал случай. Вот и все».
«А почему его не посадили?»
«Не могли ничего доказать, старина. Мэйра Вулфшема голыми руками не возьмешь». Я настоял на том, чтобы оплатить счет. Принимая сдачу от официанта, я вдруг заметил в другом конце переполненного зала Тома Бьюкенена.
«Мне надо подойти поздороваться со знакомым», — сказал я. «Пойдемте со мной, это одна минута». Том, завидев нас, вскочил и сделал несколько шагов навстречу.
«Где ты пропадаешь?» — воскликнул он. «Хоть бы по телефону позвонил. Дейзи просто в ярости».
«Мистер Гэтсби, мистер Бьюкенен». Они подали друг другу руки,
И у Гэтсби вдруг сделался натянутый, непривычно смущенный вид.
— Как ты вообще живешь? — допытывался Том. — И что тебя занесло в такую даль?
— Мы здесь завтракали с мистером Гэтсби. Я оглянулся, но мистера Гэтсби и след простыл.